Саратовский мясоперерабатывающий завод после атаки дронов.
Крупнейшая атака дронами Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям России. Санкции США. 65 российских судов на якоре.
Произойдет значительное нарушение российских потоков, по крайней мере, на начальном этапе. Мы думаем, что это может составить до 1 000 000 баррелей в день российского экспорта сырой нефти.
Лавров обвиняет США в терроризме.
Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумнявшись, дают добро на осуществление террористических мероприятий.
Санкции как прощальный привет администрации Байдена.
Такой отходной маневр есть теперь у Дональда Трампа, отмена. Он может выбрать из большого количества разных санкций те, именно те, которые он считает правильным отменить.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин, и надеюсь, нас отлично слышно и видно, несмотря на сбой в российском сегменте интернета. И не забывайте про VPN, он тоже в наше время очень даже полезен. Для того, чтобы узнать о том, что страны Северной Европы и Балтии призывают Еврокомиссию понизить потолок цен на российскую нефть. Сейчас это $60 США за баррель. Чем ниже цены на российскую нефть, тем быстрее наступит мир, так говорит министр иностранных дел Швеции Мария Мармер Стенгард. Ее цитируют шведские издания. По ее подсчетам, снижение цены на $10 за баррель, то есть до 50, означало бы для России потери в размере $200 миллиардов в год, а это примерно 15% по ее же подсчетам российского военного бюджета, который во многом зависит от экспорта такого сырья, как нефть или газ. Но это пока предположение. На деле, прямо сейчас, после свежих американских санкций, как минимум 65 российских танкеров теневого флота, то есть под флагом третьей страны, но с российской нефтью на борту, стоят на якоре в России, Китае и Сингапуре. Всего под санкциями оказалось 183 судна, что, по данным аналитиков, составляет 10% от мирового флота нефтяных танкеров. Вообще всех, не только теневых. Так пишет Reuters. Подробнее в сюжете Ильи Козина.
Уходящий президент США Джо Байден под конец своего пребывания в Белом доме расширил санкции против российских экспортеров нефти. По его мнению, санкции повлияют на способность России продолжать войну против Украины.
Санкции были введены сегодня, потому что они окажут значительное влияние на рост российской экономики и усложнят Путину введение его войн. Вероятно, что цены на газ могут вырасти на 3-4 цента за галлон. Однако это окажет гораздо более значительное влияние на способность России продолжать действовать так, как она действует в ведении войны.
Санкции в основном ударили по так называемому теневому флоту России, который страна до сих пор использовала для поставок нефти в третьи страны. Согласно исследованию Киевской школы экономики, на 19 декабря 2024 года США, ЕС и Великобритания вводили санкции против 156 танкеров, которые перевозят российскую нефть. При этом отмечалось, что ключевые суда российского теневого флота в основном остаются вне санкций. Но теперь все изменилось. Санкции коснулись таких компаний, как «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть», а также дочерних компаний «Последний», «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть Оренбург» и примерно 200 танкеров. Почему санкции введены именно сейчас? Политолог Александра Филипенко убеждена, что это связано с приходом Трампа и его возможностями вести с Россией переговоры.
Он может выбрать из большого количества разных санкций те, именно те, которые он считает правильным отменить.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, новыми санкциями против России администрация Байдена хочет, цитата, «подложить свинью сербским властям и администрации Трампа».
Тоже сумнявшиеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя.
Как писали ведомости в конце прошлого года, 2024 для российской нефтегазовой отрасли был отнюдь непростой. На фоне санкций Россия начала наращивать поставки в Китай и Индию. В 2023 Россия стала крупнейшим экспортером нефти на китайском рынке, нарастив поставки на четверть, до 107 миллионов тонн. Рост поставок в Индию оказался значительнее. В 2023 году российские нефтяники увеличили экспорт на индийский рынок более чем чем в 2,5 раза, до 81,8 миллионов тонн. Это 35% всего объема нефти, который импортирует Нью-Дели. Но и эти поставки сейчас под вопросом. После введенных США санкций обе страны отказываются принимать танкеры с российской нефтью. В результате как минимум 65 танкеров с российской нефтью дрейфуют у берегов Китая, Сингапура и России, передает агентство Рейтер. Издание также отмечает, что Китай и Индия уже ищут замену российской нефти на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению Александра Филипенко, внешняя политика новой администрации президента США будет больше зависеть от его госсекретаря, а от него то, что в дальнейшем будет с антироссийскими санкциями.
Трамп мог бы назначить любого человека из своего окружения, такого соглашателя, безусловного сторонника, который будет только говорить и делать то, что требует Трамп. А Трамп назначил человека вполне независимого, ну, относительно независимого, конечно же, классического неоконсерватора, повторюсь, человек, который призывал к санкциям в 2014 году, до того, как вообще об этом говорили большинство республиканцев.
В ноябре 2024 года доходы России от экспорта нефти уменьшились более чем на миллиард долларов США. Это произошло из-за сниженных цен на нефть и объемов экспорта, говорится в исследовании Киевской школы экономики. Цены на нефть достигли рекордных за последние 4 месяца значений на фоне санкций. Так, нефть марки Brent подорожала выше 81 доллара за баррель после роста почти на 4% на предыдущей сессии. Нефть марки West Texas Intermediate стоила около 78 долларов.
И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, по кому же ударят нефтяные проблемы России внутри самой России. Несколько вариантов ответа уже в чате вопросов, в чате в нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире нефтегазовый аналитик, профессор университета Кеннеди Вестерн в США и Свободного университета в Латвии Борис Оранштейн. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в первую очередь хочу вернуться вот к этой оценке аналитиков. Около 200 судов – это примерно 10% от мирового флота нефтяных танкеров. Довольно солидное число, по крайней мере, таким оно ощущается. Какие последствия вы ожидаете в ближайшее время для России, для ее экспорта? Как бы вы оценили эту ситуацию и насколько вообще это число оно сопоставимо с реальностью?
Ну, разброс очень большой в отношении количества танкеров так называемого теневого флота, потому что, во-первых, танкеры теневого флота делятся на две категории, так называемый серый танкерный флот и темный танкерный флот, gray and dark. И в зависимости, серый флот – это танкеры, которые время от времени перевозят подсанкционную нефть, а темный флот, он перевозит ее постоянно. Поэтому в зависимости от обстоятельств количество этих судов может быть больше или количество этих судов может быть меньше. Называются вообще очень сильно разнящиеся цифры от 700 до действительно 2000 танкеров, которые перевозят примерно 18% вообще от общего объема нефти, перевозимого в мире. Это то, что сейчас происходит, безусловно, должно сильно ударить по России, потому что до сих пор санкции ведь отличаются от эмбарго тем, что санкции в данном случае касались только ценового потолка. И корабли могли, за исключением стран Большой Семерки, которые действительно ввели эмбарго на покупку российской нефти, остальные страны вправе были ее покупать, суда имели право заходить в береговую зону 12-мильную, разгружаться в портах, и основными портами стали, и перегрузочными портами стали порты Греции и Марокко. Но то, что теперь санкции точечные, главное, они вторичные. То есть теперь уже Китай и Индия, главные покупатели российской нефти до сих пор, теперь они уже побаиваются иметь с ней дело.
Борис, такой обывательский вопрос. Откуда же вообще берутся те самые танкеры под третьими флагами? Ни России, ни Индии, ни Китая. Как это получается и почему санкции не касаются их?
Значит, суда эти закупаются. Причем закупаются иногда по очень странным и очень сложным схемам. Например, «Лукойл» заранее стал готовиться к санкциям и стал закупать суда у разных стран, которые уже были за пределами эксплуатационного возраста. Надо сказать, что суда белого флота, они, как правило, моложе 16 лет. Суда серого и темного флота, они, их возраст достигает чуть ли не 33 лет у некоторых танкеров. Так вот, они закупались филиалами и дочерними компаниями «Лукойла» в других странах. И руководил, кстати, этой операцией один из граждан Великобритании. То есть эти суда, которые уже вышли из эксплуатации как суда Белого флота, их продавали вот именно для этих целей. А санкции, к сожалению, очень трудно администрировать, если суда находятся в международных водах. Вы же понимаете, что очень трудно чуть ли не каждое судно останавливать, проверять, а в случае каких-то нарушений буксировать в соответствующий порт и дальше иметь с этим судном дело, особенно если это судно не застраховано.
Ну и хочется еще по конкретным числам пройтись. Вот, к примеру, в пятницу, когда приняли санкции, представитель Совета национальной безопасности при администрации США Джон Кирби сказал следующее, цитирую, «Эти санкции направлены как против российской нефти, так и против сжиженного газа, и мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов в месяц». Конец цитаты. На ваш взгляд, насколько близка его оценка к действительности, и можно ли предположить, что это действительно такой размах такой санкции именно сейчас произошел, без оглядки даже на все предыдущие пакеты, которые были приняты.
Да, эта оценка, в общем, близка к истине, потому что до сих пор, как вы знаете, «Газпром» не находится в списке подсанкционных компаний. Это сам Путин себе стрельнул в ногу, перестав экспортировать газ в Европу. А сжиженный природный газ тоже не находился в списке подсанкционных товаров. И совершенно свободно суда, например, с проекта «Сахалин-1» и «Сахалин-2» значит, отправлялись, загружались сжиженным природным газом, отправлялись в Японию совершенно легально. Сейчас это сильно ударит даже не по «Газпрому», а в первую очередь сильно ударит по «Новатеку». Потому что сжиженный природный газ – это сейчас основное экспортное сырье этой компании.
Борис, и вы в недавнем интервью проекту «Игра на УГРЭМ» говорили, что вот европейский рынок для «Газпрома» — это слезы в сравнении с тем, что им и так уже было потеряно. Вот в Словакии явно воспринимают это болезненнее. Целую делегацию в Госдуму отправили, об этом публиковали видео вчера и сегодня. Это может вызвать раскол в Европе, этот энергетический вопрос и разные к нему отношения, будь то северные страны и будь то конкретно Словакия?
Ну, я думаю, что Россия как раз на этот раскол надеется, потому что действительно Словакия и Венгрия в значительной степени зависели от российского газа, и поэтому они всегда, так сказать, противились любым новым санкциям в этой области. Ну вот теперь сейчас проводятся переговоры между Украины и Венгрии, например, о том, чтобы газ закупался на границе Украины, чтобы не Украина уже транспортировала российский газ, а чтобы Венгрия, закупив этот газ у России, если уж они на этом настаивают, чтобы она транспортировала этот газ как свою собственность по территории Украины. Да, для Словакии это действительно очень болезненно. Это грозит потерями экономики до полумиллиарда, что для евро, что для такой небольшой страны, это, в общем, колоссальные деньги.
Борис, спасибо. Нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн был с нами в прямом эфире. А нам хочется продолжить эту тему еще вот под таким контекстом. Российские энергетические компании терпят убытки из-за атак дронов. В стране сократилось производство бензина, а стоимость топлива выросла. Устранять последствия ударов беспилотников компаниям приходится самостоятельно. Что прямо сейчас происходит с промышленными компаниями в нашем сюжете?
Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов 14 января 2025 года.
В Саратове горит завод компании «Роснефть», одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий. Минувшей ночью по нему ударили украинские дроны.
Да, взорвалось.
А А это Энгельс в 12 километрах от Саратова. В ночь на 14 января украинские беспилотники ударили по местной нефтебазе «Кристалл» и аэродрому «Энгельс-2». Это уже вторая атака на нефтебазу с начала года. Пожар после предыдущей потушили только накануне. 14 января горит и база сжиженного газа в Казани компании «Газпром». По ней тоже били украинские дроны. Здесь произошел взрыв, загорелись цистерны с топливом. Эта атака стала самой масштабной с начала войны, подсчитало издание агентства. Украина запустила более 200 беспилотников по 12 российским регионам, а также 5 американских ракет «Атакамс». Восстанавливать поврежденную инфраструктуру компаниям, занимающимся производством топлива, приходится самостоятельно. А сделать это сложно с учетом введенных санкций, пишет BBC. Из-за этого в 2024 году производство бензина и дизеля в России сократилось, а цены на топливо выросли. По данным Reuters, из-за атак дронов и санкций объем переработки нефти в прошлом году упал до минимальных значений за 12 лет. Пока не ясно, как государство решает вопрос с атаками дронов. Карты и фото предприятий и нефтебаз, которые в минувшем году подверглись таким атакам, по-прежнему в открытом доступе. Также, как писал «Коммерсант», Минфин отклонил просьбу Роснефти о льготах на восстановление поврежденной инфраструктуры. При том, что, например, газовый монополист «Газпром» в 2023 году и так показал рекордные убытки – 583 миллиарда рублей – и стал самой убыточной российской компанией, сообщал Forbes в октябре прошлого года. Уже в ближайшее время компанию могут ждать глобальные сокращения. Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Илюхина предложила сократить число сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала «Газпрома» более чем в полтора раза – с 4100 человек до 2500, чтобы оптимизировать расходы компании.
Ну и к последним новостям. В Саратовской области ввели режим муниципального чрезвычайной ситуации. Это вот новости, которые прямо сейчас поступают. А еще сегодня руководство «Лукойла» вынуждено пошло на смену исполнительного директора. Предыдущий попал под санкции. Пришлось проводить срочное собрание по этому поводу. Эти и другие неочевидные последствия и санкций, и дроновых ударов мы обсудим с экономической обозревательницей русской службы BBC Ольгой Шабиной. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в нашем сюжете прозвучало, что Минфин отклонил просьбу Роснефти о льготах на восстановление инфраструктуры. Сложно недооценить влияние отрасли на российский бюджет, который вообще-то и без того испытывает сложности. Минфин об этом жаловался. Вообще-то почти 3 года войне. Вот почему Минфин не идет на спасение утопающих? Как вы думаете?
Во-первых, можно оценить как бы в зависимости от бюджета, от нефтяной отрасли. Я где-то смотрела, где-то треть доходов бюджета происходит от нефтегазовой отрасли. А вот почему не идет, здесь можно только предполагать, но, возможно, на самом деле власти российские не считают нефтяные компании утопающими, на самом деле, потому что, собственно, главный удар был нанесен по ним, когда было введено европейское нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть. Это значит, что там европейским компаниям, логистическим и страховым, западным в целом, нельзя сотрудничать и как-то помогать осуществлять перевозку российской нефти, если цена барреля выше $60 за баррель. После этого, на самом деле, в ответ к нефтяные компании и власти создали вот, как бы, вот этот вот российский теневой флот, о котором предыдущий мой коллега рассказывал. И, соответственно, все это помогло в последние годы стабилизировать рынок нефти. Цены на нефть вот по бренд больше $80 за баррель. Российская нефть с небольшой скидкой, как бренд продается, но в целом скидки, в целом это достаточно все равно много. И получается, что в данный момент, с учетом того, что на бюджет действительно много напряжений, и Минфин старается резать косты там, где только может, включая там, различные, там, например, повышение налогов, которые там с 1 января по НДФЛ спустило. То есть она старается как-то побольше доходов аккумулировать и некоторые расходы срезать, которые, как я понимаю, не связаны с войной, потому что их они как раз срезать не могут. Поэтому получается, что, мое объяснение, что, скорее всего, власти просто не посчитали эти компании утопающими, посчитали, что пока они могут обеспечить, восстановление своих заводов и их защиту сами, а потом уже, все остальное. Может быть, вот такое объяснение. Но, опять же, мы здесь не можем залезть в голову там Минфину и сказать, что там точно. Может быть, через какое-то время, когда ситуация в отрасли будет хуже, возможно, будут и там какая-то им помощь в связи с этими атаками. Если они станут более интенсивными.
Ольга, вы упомянули как раз-таки про потолок цен. Вот то, с чего мы начинали сегодняшнюю программу, в Европе призывают снизить цены до $50 за баррель. Как вы думаете, это может сказаться на отрасли, если брать вот нефтегазовую отрасль России?
я бы сказала, если там не считать пятничные санкции до пятницы прошлой недели, я бы сказала, что, наверное, нет. Потому что действительно вот эта вот инфраструктура, которую создали с момента появления потолка, это вот, я не знаю, сотни танкеров, которые ездят по миру и перевозят российскую нефть, какие-то трейдеры, которые там обеспечивают это сделки, скрывают ее происхождение и прочее, они действительно довольно эффективно работали. Но США расширили эти санкции, сейчас где-то ну, вот, от трети до половины, в зависимости от оценок, сколько танкеров в нефтяной в флоте, оказались под санкциями. И, соответственно, вот сейчас вот эти простои, о которых там мы уже говорили, о том, что там танкеры стоят в портах и их не обслуживают и прочее. И, наверное, на какой-то момент санкции, да еще если потолок снизят, может как-то сказаться на отрасли в том плане, что могут быть прерывы цепочек поставок, может быть, в очередной раз, как это уже было после введения потолка, какая-то скидка на российскую нефть, так чтобы эти все цепочки перенастроить. То есть какие-то разрывы в цепочках поставок вполне себе уже происходят. Если, конечно, еще снизят до 50, то они могут быть сильнее. То есть фактически вот в этой ситуации вот сейчас действительно нанесен по нефтяной отрасли, наверное, такой самый сильный удар с момента введения этого потолка. Поэтому да, скорее всего, да, будет какой-то иметь эффект, если действительно это примут.
Ольга, спасибо. Прежде чем мы с вами продолжим обсуждение, хочу и вам, и нашим зрителям показать фрагмент интервью агентства Reuters с аналитиком компании Cross Energy Aspects Ричардом Бронзом о последствиях санкций против теневого флота России.
Произойдет значительное нарушение российских потоков, по крайней мере, на начальном этапе. Мы думаем, что это может составить до 1 миллиона баррелей в день российского экспорта сырой нефти, которые будут нарушены, по крайней мере, на начальном этапе. Я думаю, что это приведет к более высокой марже переработки, а затем к более высоким ценам на конечную продукцию для потребителей.
Вот господин Бронс прогнозирует рост цен на конечную продукцию, то есть на топливо, собственно, но речь в общемировом контексте, разумеется, и экспорт вроде бы не должен влиять на внутрироссийские цены на топливо, но вот как быть с ударами по предприятиям отрасли? Это может сказаться? Может быть, общемировые цены потащат наверх и внутрироссийские? Как вы думаете?
Ну, смотрите, на самом деле внутреннее российское потребление, ну, вообще внутренний российский сектор по производству и потреблению нефтепродуктов, бензина и дизеля, это очень зарегулированная вещь. Там очень сложное регулирование с демпфлером, с различными налогами, в общем, и благодаря этим вот этому регулированию этот внутренний рынок, он немножко оторван от внешнего рынка. То есть, по большому счету, скорее всего, властям удастся сдержать цены, если там, например, как вы говорите, там, например, внешний рынок их потащит. А также властям удалось сдержать эти цены как раз вот когда произошли вот эти атаки весной прошлого года. На самом деле Росстат закрыл статистику по производству бензина после них, потому что там весной был достаточно сильный обвал, и как раз цены пошли на бирже, на внутреннем рынке вверх. А после этого было введено эмбарго на экспорт нефтепродуктов. После этого, ну, как бы у них есть и ручные там механизмы, как эти там с помощью различных там договоренности с нефтяными компаниями, как эти цены сдержать. На самом деле, вот эти вот цены на бензин, это действительно то, что контролирует очень государство, и оно за ними следит. Потому что, во-первых, потому что это социально значимая вещь, потому что в 2018 году, например, по России была действительно волна протестов из-за повышения цен на бензин. А во-вторых, от цен на бензин зависят цены вообще на все, потому что ну, можно примитивный пример привести. Например, там какой-нибудь завод производит, не знаю, молоко. Для этого нужно определенное оборудование, которое может работать там, на нефтепродуктах. А плюс это молоко нужно в первую очередь доставить куда-то, до конечного потребителя привезти. И, как правило, это тоже зависит от цены на бензин. Но как бы цена от молока, получается, через логистику зависит от цены на бензин. И таким образом, если дорожает бензин, то в экономике дорожает как бы все. Поэтому внутренних факторов... При этом есть внутренние факторы, которые могли бы привести к росту цен на бензин, помимо вот этих вот ударов, которые, да, там действительно, они действительно часто приводят к серьезным пожарам. Чинить нефтяную инфраструктуру, там, заводы очень сложно, потому что есть еще санкции. Мало того, что там, например, случился пожар на заводе, нефтяному заводу, который тоже может быть под санкциями, ну, в виде головной компании, надо как-то купить на внешнем рынке какую-то продукцию, чтобы починить этот завод. Эта продукция может оказаться товаром двойного назначения, ее сложно, дорого и, главное, долго по времени вести. И, соответственно, конечно, эти ремонты приводят вот к тому, что разрывы поставок происходят. И это, конечно, вот в том году это приводило к росту цен, но власти это сдерживали. Как будет развиваться в следующем году, неясно пока, как бы этот механизм работал, сдерживание цен. Но посмотрим, потому что пока не происходило настолько сильных разрывов цепочек поставок из вот этих ударов, чтобы это сказалось на внутреннем рынке в целом. Пока это скорее какие-то локальные проблемы отдельных компаний или отдельных там регионов, да и то даже на региональном уровне не было крупных разрывов.
Ольга, сегодня и вы отмечали, и наш собеседник Борис Оранштейн отмечал тяжесть тех принятых санкций, которые уже даже очевидны, но буквально появляется такая вот иллюстрация от разных портов, от разных якорей, если угодно. На фоне принятых санкций вы ожидаете, что российский рынок инвестиций станет еще токсичнее? Если так, то где тогда брать деньги для бюджета? Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Ой, да, конечно, простите. Да, смотрите, по поводу рынка инвестиций, здесь зависит от того, как, кого вы имеете в виду под инвестициями, если это инвестиции там, российские бумаги. Ну, для западных инвесторов и внешних он уже достаточно токсичен, внутренним никуда не деться. Если это инвестиции бизнеса, то, опять же, то, что связано с оборонкой и господдержкой, они, конечно, будут инвестировать, потому что спрос на их продукцию есть. Если это рынок, который связан с инвестициями, там, например, бизнеса, не связанными с оборонкой, ну, не знаю, кто-нибудь хочет, я не знаю, построить завод по производству, не знаю, кранов или кирпичей. Это, конечно, будет сложнее, потому что нужно в условиях там жесткой там, кредитной политики, высоких ставок по кредитам, будет сложнее это взять и инвестировать. Внешние инвестиции со стороны, не знаю, там, азиатских компаний, они, скорее всего, будут, если возможно, то возможно, скорее, какие-то очень лакомые кусочки, не связанные с санкциями, очень на условиях этих компаний. На самом деле мы видим это по трубопроводу «Силы Сибири», который Китай пока все-таки не инвестирует в него. Ну вот, и поэтому, конечно, видно, что... Ну, то есть это всегда будет на условиях западных игроков, ой, извините, азиатских игроков.
Ольга, спасибо. Экономический обозреватель русской службы BBC Ольга Шамина была с нами в прямом эфире. И мы обсуждали проблемы нефтяной отрасли, как они повлияют на российских экспортеров, как она повлияет на внутренний рынок, например, нефти. И 67%, между прочим, наших зрителей уверены, что как раз-таки в первую очередь на жителей России, на простых граждан и повлияют эти санкции. То, откуда будут брать деньги на войну, то, как будет перепланировка бюджета. Разумеется, приоритеты Владимира Путина довольно-таки понятны уже в последние месяцы. О новых событиях завтра в то же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.